смотрите их. Вот важно уточнить, да, уточнить, возвращаясь к чаше. Сейчас немножечко снова специально стала стирать, чтобы мы снова вернулись немного к чаше и переключились уже на мышление. Важно уточнить, что наше мышление формируется на основании тех, ну, того синтеза, который вот сложен в чаше. При этом этот синтез складывается не только из того, чем заполнена чаша, но он еще и складывается из того, что формируется в ячейках, складывается из того, что формируется в синтезообразе, потому что все-таки синтезообраз – это именно, ну, тот носитель мысли. Вот синтезообраз в чаше, вот, в принципе, это вы, да? Это ваше, ну, как бы выражение в чаше. Точно. Носитель мысли, как синтезообраз в чаше. И исходя из того, чем будет развит или как будет развит этот синтезообраз, разработан или не разработан, зависит вот наша мысль и, главное, ее подвижность. Потому что синтезообраз отвечает за то, чтобы наша мысль была динамичная. В свое время, когда синтезообраз был у нас четвертой частью, сейчас он поднялся выше даже 32-й, то мы говорили о том, что синтезообраз отвечает за нашу динамику передвижения по присутствию. С точки зрения мысли синтеза, синтезообраз отвечает за то, чтобы наши мысли были динамичны. В чем заключается динамика? Динамика заключается в том, чтобы мы могли быстро, с определенной скоростью вырабатывать или перерабатывать разные виды синтеза отца, учиться их расшифровывать и мыслью оформлять. Потому что мысль, она напрямую связана еще с чем? С нашим словарным запасом. И вот самая главная проблема, вот в принципе всех ментальных частей, в том, что у нас существует провал между то, как я думаю, и как я говорю. И вот этот провал нам необходимо за счет вот этой концентрации синтеза в чаше уменьшать, минимизировать его. То есть... Спасибо. Точно. То есть минимизировать в каком смысле? В том, что из то, что я мыслю, то, что я формирую как мысль, я могу и опубликовать слово. У нас сейчас же происходит другой процесс. Мы можем мыслить красиво, мыслить можем очень даже слаженно, но когда мы начинаем говорить, особенно на каких-нибудь тренингах либо на каких-то занятиях, то получается, как получается. За счет чего это происходит? Из-за нехватки динамики синтеза в наших мыслях. То есть мысль-то есть, мы же не можем сказать, что она ее нету. Но скорости синтеза не хватает, чтобы, обработав, перевести эту мысль в определенное слово. Поэтому вот чаша ОМ, она как раз и будет дана нам для того, точнее уже дана, чтобы мы понижали вот этот вот провал между тем, как я мыслю, и тем, как я говорю. И это во всем, это и по-человечески. Знаете, вот чтобы не было таких ситуаций, когда ситуация, например, какое-то событие, какой-то разговор с человеком прошел. Точно, прям подтверждение. Какой-то разговор с человеком прошел, и потом мы идем и говорим себе мысленно. Вот надо было сказать то-то, надо было сказать вот это, а еще можно было бы и вот так сказать. Ну, то есть уже как бы ситуация прошла, и ты начинаешь говорить, хорошая мысль, да, приходит опосля. Это вот как раз четко об этом. В том числе после разговора, как говорят, да, после... Как, да, не машут уже, так и здесь. Разговор-то прошел, и в принципе твоя мысль, то, что ты там думаешь о том, что вот если бы я сказала так, он бы так отреагировал, и вот получилось бы совсем по-другому, в принципе он уже ни на что не влияет. Это твой такой уже ментальный тренажер. Но ты можешь быть очень избыточен в мыслях, но абсолютно минимален в словах. А нам нужен баланс. И вот чаша ОМ как раз, она начинает формировать в нас баланс наших мыслей и нашего алфавита. Чтобы мы научились мысль, которую мы формируем в себе, вовремя проговаривать словом. Вовремя в данном случае это своевременно ситуацией, своевременно разговору, своевременно каким-то состоянием и событиям, которые происходят в жизни. Чтобы не было такого, все уже прошло, а ты начинаешь прокручивать, а прокручивание – это определенное сомнение, это определенная там неуверенность в том, правильно ли я сказал, правильно ли я помыслил. А представьте, что если вы находитесь в огне владыки, вы выражаете владыку, да? И в данном случае, когда вы выражаете владыку, вы и говорите владыка, и думаете как владыка. Да? И когда вы, почему мы всегда говорим, усиляете контакт владыкой. Потому что когда вы выражаете собой владыку, то тогда синтез, который несет с собой владыка, помогает нам быстрее донести мысль до слова. Поэтому, когда мы в тесном контакте с владыкой, а особенно если мы ему аспектны и являем его собою физически, то у нас вот этого пробела между тем, что я думаю, и тем, что я говорю, нет. Потому что мысль владыки цельно льется вплоть до физики в тебе. То есть сейчас владычица Паин нас и обучала этому, что мысль ее огнем цельно лилась в нас сквозь все части. И задача была ее расшифровав, выразить вовне. Она не прерывается. Мысль, она интересна тем, что она не прерывается. Вот она идет от Отца и входит в вас. И задача, чтобы внутри каждого из нас была некая цельность, ом, в котором бы эта мысль вовне развернулась так же сильно, как она изначально пришла от Отца. А у нас как происходит? Приходит мысль от Отца, либо от Владыки, и мы начинаем ее интерпретировать так, как нам легче, проще, понятнее и выгоднее. В том числе не только мысли Отца, а мысли друг друга. Кто-то что-то сказал, например, да? И мы начинаем интерпретировать это с точки зрения, ну, как вам удобнее, как вам больше всего надо. Да, своего образа мышления, да, и образа мысли. Потому что в действительности через чашу ом у нас будет формироваться образ нашего мышления. Образ. То есть мысль должна являть собой образ Отца. То есть она должна выражать образ. Как человек должен не только подобие нести, но еще и нести в себе содержание Отца, образ Отца. Так и мысль. Она должна быть не только красивая словесно, она должна в себе нести определенный образ синтеза Отца. И проблема вот от того, что мы не можем перевести наши ментальные какие-то, состояния в физику, заключается в том, что как бы формально вы это продумали в голове, но внешне выразить содержательно не можете. Почему? Не хватает синтеза, который бы выразил ваш образ мышления вовне. И вот как раз чаша ОМ – это та часть, в которой будет накапливаться синтез для того, чтобы вы могли вовне развертываться, говорить, думать синтезом Отца. Это очень важно, потому что нам необходимо, тем более как служащим, вот максимально, вот когда особенно на занятиях, ну поэтому мы проводим занятия, тренинги, разные советы, вот чтобы присутствие меня и моего личного мнения в моем служении было минимальное. Потому что если мы говорим о служении, мы прежде всего служим изначальному настоящему Отцу. Мы служим иерархии. Соответственно, если я служу Отцу, я выражаю собой какое-то направление в иерархии. И в этом направлении я не умею многого. Соответственно, говорить я не могу не своей компетентностью, потому что у меня ее нет. Поэтому мне необходимо учиться говорить от имени Владыки, говорить, выражая Владыку собою. В том служении, в котором ты, называется, 0,0, понимаешь. Поэтому мы и постоянно говорим, необходимо запроникаться синтезом Владыки, огнем Владычицы, проникаться до тех пор, пока вы не проживете, что вы можете собою свободно нести не себя и свои собственные изъяснения и выражения, в служении я имею в виду, а нести собою образ мысли Владыки. Задача-то вот это выразить. И у каждого из нас есть определенный вид служения. Этот вид служения курируется определенной парой владык. Так вот в этом служении либо владыка, либо владычицы. И вот в этом служении необходимо выразить образ мысли этого владыки или этой владычицы. Не свой образ мысли. мое, так сказать, мнение на то, как должно развиваться дом отца. Или мое мнение на то, как должна развиваться, я не знаю, высшая школа синтеза. Или, например, центр. Я не имею на это компетентности, чтобы определять. Это проект изначально настоящего отца. Поэтому мне необходимо выражать собой образ мысли, например, там, владыки Мори или владычицы Свет в том или ином служении, да, чтобы я в действительности компетентно это развивал в подразделении. Некомпетентный тот, кто пытается себя привнести в это служение. И у нас очень часто такое происходит, когда мы в себя привносим служение. Понятное дело, что служение фиксируется на тебе, как на личности, с определенными накоплениями, с определенным опытом и определенными, ну так сказать, условиями и задачами жизни. Да? Но служение – это четко проект изначального шестящего отца, проект иерархии. Соответственно, в служении ты обязан выражать образ мысли иерархии, а не выпячивать образ мысли себя. И вот проблема ментала – это амбиции. То, что разрушает любую чистоту мысли, огненность мысли, мысли-синтез. Вот мысль в чистоте от отца разрушает наши амбиции. Это то, что разрушает ментальность, это то, что не дает развиваться нашей ментальности, нашим мыслям. Когда мы начинаем действовать амбициями. Амбиция – это и в том числе гордыня, это и в том числе, когда ты амбициозен, только мне нужно в этом служении реализоваться. Когда, например, амбициозность есть в чем? Что, ну вот мне дали это поручение, и я вправе решать, что в этом поручении делать, а что не делать. Я вправе решать, ну это как раз привнесение своих амбиций в служение, да? Я вправе решать, что, какую мне практику исполнять, какую не исполнять. Я вправе решать, куда вести, куда не вести, кому давать возможность высказаться, кому не давать возможность высказаться. И вот когда у нас происходит вот это вот привнесение амбиций в служение, в данном случае владыки очень сильно отстраивают и иногда и наказывают за это. И дается тебе возможность отрабатывать это своим служением. И мы очень часто это видим в разных проявлениях. И в себе, и друг в друге. И чтобы этого не было, нужно повышать уровень развития ментальной культуры в подразделении. Когда мы начинаем повышать уровень ментальной культуры, то есть начинаем больше мыслить синтезом, то амбиции растворяются. Потому что в среде мысли синтеза амбиции не живут. То есть это как раз к вопросу о том, что если человек амбициозен, он в большинстве случаев туп, потому что у него не работает ментал на самом деле. Он глуп, туп и некорректно себя ведет с точки зрения ментальности. Ментально он не развит. Он может быть чувственно развит, он может быть эмоционально развит, он может быть развит силово, но ментально он будет очень далек и даже примитивен, потому что он живет амбициями, а амбиции не выживают. Точнее, амбиции блокируют мысль как таковую. Но при этом, если вы внутри, в чаше своей скопили, синтезировали там ментальную среду, вот среду мысли синтеза, то амбиции, даже если они у вас остались, даже если какие-то записи есть еще, они будут постепенно в усилении этой среды растворяться и выходить из вас. Но с этим надо будет работать. С этим надо работать, потому что амбиции у нас очень часто, мы с ними сталкиваемся, к сожалению, да? И на самом деле амбиции, да, ам, это вот если мы говорим про материю, да, то ам – это противоположность материи, ам, да? Получается, что ты через амбиции не развиваешь и сотворяешь материю, а наоборот ее блокируешь к развитию, закрываешь ее от отца за счет своих амбиций. Потому что когда ты в амбициях, ты не видишь отца, ты видишь только себя в этих амбициях. Грубо говоря, ты для себя главный. И очень часто мы, к сожалению, выходя к владыкам и к отцу, пытаемся анализировать то, что нам владыка рекомендовал, пытаемся оценить, правильно ли он нам рекомендовал, правильно ли он нам направил синтез, огонь и условия. И пытаемся каким-то образом оценить. Это тоже амбиции. Если это ловится на ментале, то это рано или поздно проявляется и на физике. Нашим амбициозным, вот этим некорректным взаимоотношением к другим служащим в подразделении. И мы просто должны понимать, что если человек находится в амбициях, в большинстве случаев материя вокруг него не взрастает. Она есть, она может быть, но она не взрастает. И человек в этой материи взрасти не может, ему мешает амбиция. Но если ты научился разрабатывать мысли-синтез, как вот сейчас мы в огне владычицы, да, потренировались, если у тебя чаша заполнена мысли-синтезом, то амбиции, даже если они иногда и проскакивают, этот мысли-синтез не дает им вырасти, не дает им распространиться на другие части. Поэтому самый верный такой инструмент по преодолению всех амбиций – это мысли-синтез в чаше, работа с чашей. При всем при этом задача не только себя отстроить на это, но и нести такую культуру мышления, чтобы и у остальных эти амбиции постепенно в вашем присутствии отсекались. Это тоже очень важно. Мы с разными людьми работаем на физике. Мы с разными людьми встречаемся. Есть люди, которые, ну, так сказать, притягиваются к нам для того, чтобы мы научились чему-то. И очень часто притягиваются люди, которые нас в том числе и отражают. Если ты научился регулировать и как бы преображать и жить вне амбиций, а жить вот именно мысли-синтезом и выражать собой образ отца, то постепенно то, что ты несешь с собой по подобию, будет отстраивать тех амбициозных людей, которые находятся вокруг тебя. Или там одного человека. Это не значит, что отстроится он мгновенно, но постепенно он будет понимать, что в своих амбициях он недалек. Потому что человек амбициозный, он недалекий. Нет, есть амбициозный в смысле желающий чего-то достичь. Есть хороший смысл этого слова все-таки, да, когда человек амбициозен что-то достичь. Но есть амбиции, которые человек выражает собою, и не только выражает их собой, но и придавливает других этими амбициями, пытаясь под себя загрести других людей. Это демонские технологии. И преодолеваются они только... А демон это кто? Ну, в общем, демонство это не человечество. Это не человек, как минимум. Соответственно, как только мы начинаем входить в амбиции, мы входим в демонство, и разъедается, даже может разъедаться чаша изнутри. Чаша не живет в демоне. Демон чашу носить не может. Чашу носит только человек. И на присутствие, и физически. Демона очень легко различить, потому что у него нет чаши внутри. Даже зачатка нет. Даже искры нет. Потому что у него внутренний мир на это не настроен. Он другим живет. Он другим живет. И поэтому в данном случае очень радовались, ну, многие представители иерархии, когда в одной стране все-таки выиграли республиканцы. На самом деле. Потому что вот этот вот очень длительный демонский стиль правления завершился и пал. И все как-то это так совпало с новой иерархией, с новой 1024-й. Все просто не бывает, все не случайно. Всему свое время. И просто настало время, когда технологии демонства уже перестают действовать и перестают даже выживать. И мы это видим прекрасно на примерах. Мне очень понравилось, я не зря вспомнила про пресс-конференцию, потому что когда спрашивают, значит, ну, естественно, что если там в какой-то стране кто-то что-то не выиграл, виноваты кто? Конечно, Россия. Естественно. И мне очень нравится, как ответил при этом на пресс-конференции президент Российской Федерации. Он сказал, что ну, то, что у них не работают технологии уже систематически несколько лет управления, в данном случае я из своего кабинета никак повлиять на это не могу. Точно не могу. И на историю их систематических ошибок я тоже повлиять не могу. Даже если очень сильно бы захотел. А то, что они не замечают, то, что уже не один год эти технологии управления не действуют, ну и так далее, он там объяснил почему. ну, это называется... Вопрос не в этом, это вопрос внутренний. И они просто не могут проникнуться оком, чтобы увидеть, что изнутри проблемы, потому что мешают амбиции. Амбиции всегда мешают увидеть проблему в себе. Соответственно, человек начинает искать проблему вовне, начинает искать проблему в других местах, начинает искать проблему где угодно, только не в себе. И вот когда там все-таки сейчас немножко другие условия включились в той стране, я не буду ее фиксировать специально, сами знаете, когда начали там фиксироваться другие условия, то сейчас там пересмотрится принцип управления и, главное, взгляд их собственный извне перейдет навнутрь. Вот самое главное достижение. То есть получается, что взгляд извне перейдет на внутренние условия страны, и они наконец-то возьмутся за управление своими собственными условиями и делами. А почему они сейчас там, в принципе, почему они сейчас, называется, применяются где угодно, только не у себя? Где угодно, кого угодно дергают вовне, кого угодно пытаются притянуть, только не себя. Амбиции. И вот это демонство, оно разворачивает определенные амбиции, которые не дают увидеть изнутри проблемы. Просто маслит взгляд. Маслит и вводит их в иллюзию и выступление. И сейчас, когда включились республиканские условия, слава отцу называется, да? Сейчас у них постепенно начнет перестраиваться взгляд на внутреннее состояние страны. А внешние условия будут уже дополнительным. И вот это как раз тоже тот самый баланс, который постепенно мы видим формируется в разных видах управления разных стран. И это очень важно. Мы не можем на это не обращать внимания. Мы все граждане. А гражданственность отца дает задачу видеть во всех государствах разные условия, то есть замечать их. Мы же не зря вошли в окскость изначального считающего отца. То есть не зря же мы через метагологическую цивилизованность в око отца засияла цивилизованность. Ведь не зря. Чтобы мы начали оком наблюдать не только за собой, но и видеть и окружающие условия. Поэтому мы и говорим, око само по себе что несет? Образование, культуру и оздоровление. Поэтому мы и говорим, образовывайтесь, читая книги, оккультурируйтесь, ходи, ну, посещая разные мероприятия, и в том числе оздоровляйтесь разными методиками, разными технологиями, которые вам будут близки по телу. А образованность заключается еще в том числе в том, чтобы видеть не только себя и свою страну в данном случае, а видеть еще то, что происходит и в других странах. Никак, естественно, повлиять не сможем, потому что, ну, сможем только эманации, как гражданственность, да? Но повлиять в действительности на развитие той или иной страны, это уже априори так, можно тогда, когда ты стоишь в управлении этой страны. Или хотя бы в каком-то аппарате, который влияет на какие-то условия этой страны. По-другому, к сожалению, сложно, объем большой. Потому что страна уравнивает граждан между собой. Уравнивает. Соответственно, даже если у тебя есть определенная подготовка, ты все равно гражданин страны. Когда ты, ну, я имею в виду рядовой гражданин, так сказать. Без определенных управленческих функций. Поэтому в данном случае окскость заключается еще в том, чтобы смотреть не только в себя, на себя и друг на друга, а смотреть еще по сторонам. А по сторонам это еще и смотреть за другими странами. Просто быть в курсе того, что там происходит. Это должно быть интересно гражданину. На этом взрастает гражданственность. Быть в курсе того, что происходит. Потому что мы всегда не знаем, к чему нас владыка готовит в этом воплощении. Соответственно, нам необходимо не быть, так сказать, немножечко туповатыми в этом смысле, недалекими, а все-таки быть стратегически зримыми, зрелыми, смотреть в будущее, просматривать разные условия и возможности, потому что мы не всегда знаем, куда эта информация, эти данные могут вам пригодиться в следующих воплощениях. А раз нам это показывают, и раз мы в этом находимся, значит, это наверняка является базой для того, чтобы в следующем воплощении вам чего-то достигать.
Мне, кстати, Фаина в тренинге именно этому обучала. Дальше смотреть.
Дальше, да, масштаб.
Дальше.
Задача масштаб. Максимально расширить масштаб. Масштаб мышления. мы должны смотреть и видеть минимально планетой. Ну вот минимально планетой. И в данном случае это касается не только там тех, кто несет какой-то статус. Это касается каждого служащего. И в Дива фиксирует свои условия минимально на планету. И мы как служащие в Дива, наше служение должно быть в масштабе всей планеты. Мы, по крайней мере, должны мыслить так. Мыслить масштабом планеты. К сожалению, мы пока мыслим только там масштабом города, ну, масштабом страны, это хороший вариант. Масштабом континента, еще больший вариант. Но и то этого пока нет, не у всех это есть. И нас постоянно владыки, направляя нам сложные задания, давая нам сложные условия на служение, ну, разные, да, давая нам сложные документы в виде регламентов и распоряжений, в том числе тренируют нас на то, чтобы мы видели шире, смотрели глубже, дальше и могли различать в этой широте то, что нам нужно, ну, так сказать, применить к себе, а то, что не нужно, применять к себе. Потому что можно наблюдать и ничего не исполнять, а можно наблюдать и проникаться, делать что-то, и это зависит от условий. И не всегда нужно что-то делать. Иногда нужно просто увидеть, заметить и отметить. Это тоже очень важно. Поэтому, когда мы с вами говорим о мысли-синтезе, который вырабатывается внутри нас, мы прежде всего должны вот задаться вопросом, а не мучают ли нас амбиции? И если они есть у нас не только в физическом теле, а тогда нужно искать по частям. Потому что амбиции, как и комплексы, разные сомнения, если начинают формироваться, то они расходятся как зараза по всем частям. Поэтому найти только в одной части и там ее пережечь – это мало. Либо только в центральной какой-то части. Вообще лучше, поэтому сейчас владычица Ифаим нам направляла условия, чтобы мы воспринимали всеми частями. Лучше сразу же смотреть на себя цельностью всех частей. Проживать сразу все части. И проживая, отсматривать, сканировать, выявлять, в каких частях амбиции сидят. Потому что они могут быть настолько красиво завуалированы, они могут быть настолько интересно поданы, что ты даже не заметишь, что это амбиции, которые не дают тебе развиваться. Ну, в данном случае здесь очень простой вариант. Где у нас амбиции сразу же покажутся? У нас есть что-то, что сразу же показывает наши амбиции. Вот сразу выявляют. Там видно сразу все. Это такое наше око внутреннее. Мы говорили уже об этом сегодня. Зерцало. Зерцало – это то око, которое выворачивает наизнанку наш внутренний мир. Когда-то, не помните, заметьте, что, опять же, возвращаясь к сказкам, очень много сказок и очень много разных вот этих преданий выстроены на зеркалах. Во-первых, есть вариант зеркала, переходящее в другой мир, переводящее героя в другой мир. Зеркало, которое говорит тебе судьбу, предсказывает, говорит, видит больше, чем ты можешь увидеть, и переводит тебя своим взглядом в любую точку планеты. Ну и так дальше. Зеркало, которое показывает, какой ты на самом деле есть, ну и так далее. Если вы вспомните разные виды зеркал в разных сказках, то в принципе смысл в том, что... А, помните то самое зеркало-щит, которое отразило Горгону? Это самый популярный, да, у нас вариант, что под собственным взглядом, в отражении собственного взгляда она, называется, рухнула, да? И вот мы должны увидеть, что весь этот принцип заключается в том, что зеркало – это прежде всего око каждого из нас. И если вы задаетесь вопросом, что во мне не так, например, или что мне еще нужно преодолеть, первое, куда вы должны посмотреть, это в зеркало. И выходите, например, в чашу Ом, в данном случае я про чашу говорю, становитесь на зеркале или просто возжигаете зеркалом и смотрите огнем Отца, либо огнем Владыки в зеркало. И просите выявить из зеркала то, что мешает вам развиваться. Если вы хотите поработать конкретно с амбициями, тогда просите выявить амбиции. И тогда в зале, не знаю, там в зале, на присутствии, в кабинете, смотря где вы стоите, либо в вашем здании, выявятся эти амбиции в определенной форме. Потому что в большинстве случаев в нашем внутреннем мире амбиции синтезированы в каких-то формах. А внешне на присутствиях это видно в виде предметов, в виде каких-то там состояний, которые вдруг у вас возникают, ну и так далее. Поэтому зеркало – это такая лакмусовая бумажка, которая вам показывает все. Ваше полное состояние на данный момент. Поэтому к зеркалу нужно относиться внимательно. То есть внимать то, что отец показывает вам в вашем зеркале. И не игнорировать, если вы чувствуете, что зеркало некорректное. А, еще такой момент. Зеркало в чаше, это тоже вот я, наверное, просто очень часто это встречаю в разных погружениях. И я, наверное, сразу скажу, чтобы у вас было проще это отношение к этому. Потому что многие почему-то этим не пользуются. Зеркало, помимо того, что это око, и это возможность увидеть что-то некорректное в себе, зеркало – это еще просто громадный, просто грандиозный магнит. Зеркало в себе имеет очень магнитную среду, магнитный синтез. И если вы помните, когда вы что-то пережигаете в теле, выходит эта некорректность через ноги. Да? То есть выходит некорректное состояние через ноги, через стопы. И иногда бывает, что если вы что-то пережигаете, чиститесь, например, да, то это застревает в вашем теле и не проходит дальше. И вы прожигаете, прожигаете, оно стоит где-нибудь и не проходит дальше. Что вы должны делать? Возжигаете свое зеркало, возжигаете магнитность зеркала и подключаете зеркало, и зеркало начинает, как магнит, вытягивать с тела те некорректные состояния, которые в нем есть. И главное, автоматически само перерабатывает эти некорректности. То есть зеркало имеет свойство пережигать их сразу же. То есть зеркало не впитывает их в себя, ни в коем случае. В момент магнитности зеркало имеет возможность перерабатывать тут же эти состояния и отдавать их на благо восходящих эволюций. Но если вы дополнительно скажете эту фразу, да, отдаю на благо восходящих эволюций, лишним не будет. Можно дополнительно это зафиксировать. Вот это очень важный момент, который мы очень часто не видим. И зеркало иногда помогает. И этот магнитное зеркало срабатывает так, что даже то, что у вас глубоко застряло, буквально быстро раз и вырывается, выявляется. Это к вопросу вот о чистках каких-то. А нужно еще увидеть, что чаша Ом – это та часть, которая в себе, вот знаете, хранит истину Отца, хранит определенный баланс. И баланс этот связан с тем состоянием синтеза, который вот в этой части синтезируется. То состояние синтеза, которое помогает нам вот формировать этот баланс. И вот когда мы сейчас стяжали с вами часть в предыдущих практиках, то изначально Вышестоящий Отец заполнил эту часть синтезом истины Ом. И вот этот синтез истины Ом будет давать вам, ну, формировать некую среду для того, чтобы мысли-синтез у вас вырабатывался постоянно. То есть, чтобы ваши мысли были заполнены синтезом. И наоборот, из синтеза выходила мысль, из мысли выходил синтез. Потому что, знаете, есть два варианта, ну так сказать, подготовительный вариант и пиковый вариант, когда вы уже в мастер или аспект мысли. Есть вариант, когда ты формируешь мысль синтеза, то есть идет синтез от отца, и ты эту мысль расшифровываешь из синтеза. Ну и, соответственно, ей как-то применяешься. А аспектность ментальная заключается в том, чтобы научиться из мысли выработать синтез. То есть мыслью своею развернуть синтез. То есть мысль уже должна быть отстроена синтезом отца, и мыслью ты должен уже формировать синтез. Это уже аспектность, ментальная такая аспектность. Аспектность мысли, когда ты уже мыслью своей являешь отца, и твоя мысль выражает собой синтез. Соответственно, этим синтезом отстраивает материю вокруг. И вот с этого как раз варианта начинается, что управление материей и управление условиями. И сотворение материи самое главное, потому что нам итогово нам нужно учиться мыслью сотворять материю и управлять материей. И управление мыслью начинается с того момента, когда ты когда твоя мысль становится аспектной отцу. То есть мысль аспектна отцу. Мысль, являющая мысль отца. Мысль, являющаяся продолжением мысли отца. И в этой аспектности мысли идет развертка управления материей. Когда ты управляешь материей уже. В данном случае я не говорю сейчас о физической материи, которая нас окружает. Пока этой материей управлять сложно. Я сейчас говорю о материи метагалактической, как минимум. То есть нам нужно научиться формировать мысли-синтез такой глубины, чтобы управлять материей в метагалактике. Научившись управлять в материи метагалактики, мы научимся управлять материей на планете. 8 управляет семеркой. На семерке у нас наша планета, да? В 7 изначальности. Соответственно, научившись управлять материей в метагалактике в 8, автоматически мы включим условия управления материей здесь, на планете. С одной стороны, это простой стандарт, мы его все знаем. Но когда мы начинаем подходить к нему именно ментально, мы понимаем, что для того, чтобы управлять материей, нужна такая отстроенность мысли. Она должна быть не просто отточена, она должна каждая являть отца. Представьте, мысль, являющая синтез отца. Это прямое мышление отцом. Когда ты просто мыслишь как отец. Ну или хотя бы как какой-то аспект отца. Полностью мыслить как отец невозможно. У нас называется голова взорвется от такого объема, да? Но мыслить каким-то аспектом отца можно научиться. И нам для этого дается служение в подразделении. И вы ракурсом своего звания, сейчас звания у нас поменяются, потихонечку меняются, вышестоящее самое звание – аватар, да? Потом идут владыки, учителя. И вот представьте, что именно звание дает нам возможность научиться управлять материей аспектом вашего звания. Потому что тоже иногда там задаемся вопросом, вот дали мне звание. Понятное дело, что там, если я глава дома отца, то у меня такой-то функционал, или там глава какого-то синтеза. Я могу посмотреть в регламенте примерно, чем должен заниматься. Но ведь звание, которое мне дается, то самое до запятой, что с ним делать? Можно возжигать, конечно, его, да? Можно, конечно, его разрабатывать, обучаться. Это все и так понятно. Но в целом, что значит это звание? Это не статус. Это не ваше служение, а это вот звание, которое вы несете с собой, ну, так сказать, в армии отца, да, звание, в такой иерархии отца. В итоге получается, что именно через звание идет включение того аспекта отца, который вы физически собой являете. Соответственно, ваши мысли должны соответствовать вашему званию. То есть, например, если я, ну, не знаю, там, учитель по званию, мои мысли должны соответствовать званию учителя. То есть они должны быть аспектны отцу званием учитель. А то, как мыслит учитель, вспоминайте 5 расу учителей лучей. Ну, если так вот вспомните 2 жизни, то, как учителя лучей обучали Лёвушку. Примерный уровень мысли такой. Но это учительство предыдущей эпохи. А есть учительство новой эпохи, метагалактическое. Оно немного другое. Какое? Обучаемся у владык и проживаем, какое оно. Нам в итоге нужно научиться думать в соотношении с нашим званием, в соответствии с нашим званием. Поэтому вот элементарно, когда утвердятся столпы, они в процессе просто, некоторые еще утверждаются столпы, но в принципе до 25 числа, то бишь до завтрашнего дня, все уже столпы должны более-менее уже устояться. И в принципе, когда вы получите столб и увидите свое звание, сразу же нужно выйти в чашу ОМ, либо выйти к отцу, и стяжать мышление или мысли-синтез вот того звания, которое вам утвердил владыка. Мышление аспекта, мышление учителя, мышление владыки, мышление аватара. Ну, аватара – это глава подразделения, да, самое высокое звание. То есть мышление в соответствии со званием, которое вам утвердил владыка до конца года, синтез года. И вы увидите, что когда вы стяжаете этот вид мышления, у вас начнет формироваться по подобию мысли синтез, с помощью которого вам будет более понятно то служение, которое вы несете в подразделении собою. Вы будете думать в том направлении, то есть вот это вот мышление вас будет постоянно отстраивать мыслью в направлении вашего служения. И вам будет понятно, зачем это служение в подразделении нужно и как им действовать. Это потому что мышление – это ведь еще и образ действия. На основании мышления, на основании нашего образа мысли мы и действуем. То есть образ действия формируется образом мысли. Соответственно, если вы будете мыслить с точки зрения вашего звания, то постепенно и действия ваши будут как у учителя новой эпохи, например, да? Как у владыки, как у аватара, как у ипостаси, там, например, как у аспекта. Это совсем иной вид образа жизни и образа действий. Но в него надо вникнуть, войти, встроиться и ежедневно обучаться у владыки этому. Потому что в действительности мы ничего не знаем об этом. Вот мы не знаем, как должен мыслить учитель новой эпохи. Мы не знаем. Мы только читали это, приблизительно можем сформулировать. А как это в действительности этим жить и действовать, мы можем только обучившись в это войти. А чтобы обучиться, надо это стяжать, чтобы по подобию обучения притягивалось. Поэтому это такое задание с точки зрения чаши Ом, да, чтобы разрабатывалась эта часть у вас в течение месяца. Вот когда вам утвердят столпы, вы увидите то звание, которое вам зафиксировал владыка. Вы в соответствии с этим званием выходите, возжигаете с чаши Ом, развертываете эту часть и стяжаете у отца мышление такого-то звания. Возжигаетесь им и входите в него, заполняетесь им и просите у владык обучить вас этому мышлению, ну вот в течение всего времени, пока вы будете на этой должности, до конца года, до мая, до июня, да? Соответственно, естественно, если вас владыка будет обучать по вашему званию мыслить, то постепенно образ ваших мыслей как человека тоже начнет меняться. Вы же должны вспоминать, помните, есть образ мысли полномочного, образ мысли служащего, образ мысли посвященного и образ мысли человека. Соответственно, если ты начинаешь мыслить, например, как учитель в служении, то постепенно и образ мысли тебя как человека становится учительским, то есть в выражении учителя новой эпохи. Или, я не знаю, там, владыческим. То есть ты как человек начинаешь выражать собой стиль учителя новой эпохи в данном случае. Или владыки новой эпохи. Или аспекта новой эпохи. На самом деле это очень интересно. Это очень интересно с точки зрения стиля жизни. И мы начинаем уже выражать собой, вот, например, как в... Почему я говорю про две жизни, да, возвращаюсь? Потому что там учителя при определенном виде мышления физически применялись этим. То есть они так жили, они так мыслили, и они говорили об этом другим. Без стеснения, без сомнения. Они просто так вот общались, исходя из того образа мысли, который у них есть. И ни в коем случае они не сомневались, ну, правильно ли я говорю или неправильно. Вот для них это было стиль жизни. Помочь там какому-то человеку, увидеть какие-то кармические связи, помочь выйти из этих связей, например. Если вспомнить. В данном случае я вас не вдохновляю на то, чтобы вы помогали выходить кому-то из кармических связей. Я не об этом. Я к тому, что эта книга помогла нам увидеть, или проиллюстрировала эта книга нам образ жизни учителей на физике. То есть то, как они мыслят, действуют и применяются среди человечества. И вот нам теперь нужно вот в этом воплощении сейчас научиться руками и ногами человеческими применяться, жить, действовать, мыслить с точки зрения ракурсом своего звания. Соответственно, если ты аспект, ну тогда будь аспектом физически. Неси с собой аспектность во всем. Если ты учитель, неси с собой учительство во всем. Если ты владыка, неси с собой владыку во всем. Во всем. И вот это как раз стиль жизни. И формирование стиля жизни как раз идет на основании того мыслесинтеза, который ты накопил в чаше. Соответственно, и того мышления, которое ты по итогам выработал собою. Это очень важно. В итоге мышление строится примерно так же. Вся разница в том, что здесь 256 мыслей метагалактики изначального мыслящего отца. То есть в чаше изначально, в чаше О, в части, там в частности 256 мыслесинтезов изначальности изначального мыслящего отца. В мышлении там 256 мыслесинтезов метагалактики изначального мыслящего отца. Разница в этом. Мышление — это 20-я часть, собственно, которая тоже имеет 256 мыслесинтезов, и каждая из которых формирует определенные условия для развития нашего мышления. Существует регламент, есть регламент, существует у нас 32 базовых мышления человека. Сначала, в принципе, я думала, что мы в эти 32 мышления войдем, обсудим их и так далее, но Владыка не рекомендовал эти 32 мышления разворачивать на синтезе. Мы их стяжаем, но уже сами названия этих мышлений, то, как они работают, то, как они друг за другом идут, это вы уже сами, самостоятельно, посмотрев регламент, изучите. То есть вопрос, задача не в этом. Задача Владыки Кутхуми – вас в это мышление ввести. Ввести тем условиями синтеза, которые формируют изначально мышлящий отец. В принципе, мышление как часть примерно такая же. Только задача, если, например, задача чаши Ом – синтезировать в себе изначальность отца и материю в синтезе, да, и сформировать некий баланс, то задача мышления – научиться применяться мыслью. Вот это самая главная задача мышления. Научиться применяться мыслью и вообще научиться мыслить. Формировать мысли. А чаша Ом – это уже баланс на основании мысли, в которых ты входишь. Ты входишь в этот баланс в выражении тех мыслей, которые ты сложил в мышлении. Баланс напрямую зависит от мысли. Соответственно, когда мы говорим о мышлении, это прежде всего мыслить синтезом, мыслить огнем, мыслить иерархически и мыслить и дивно. То есть масштабом и дива нам необходимо мыслить. Поэтому там одно из видов мышления – и дивное мышление, иерархическое там мышление, цивилизованное мышление, ну и так далее. Разные виды мышления, человеческое мышление. Это все разные виды мышления, в которые нам необходимо войти. Давайте мы тогда пойдем сейчас с вами стяжаем мышление, как 20-ю часть. И у нас такой первый день будет очень насыщен на практике и на тренинге. А завтра уже мы чуть-чуть по-другому простроим наш день. Значит, мы сейчас идем стяжать мышление, как 20-ю часть. Потом в этой практике мы синтезируем две части между собою. Мышление и чашу Ом в цельность 20-го синтеза. И с этой практики у вас начнется формирование, синтезное формирование, посвящение аспекта. То есть наша задача завтра – стяжать посвящение аспекта каждому из нас. Но любое посвящение, оно формируется за какое-то время. То есть необходимы определенные условия и синтез, чтобы посвящение сформировалось в теле, внутри тела. И вот как раз сегодня в ночной подготовке и завтра до утра, в ночной подготовке до завтрашнего утра, у вас будет очень активно формироваться посвящение аспекта. И рекомендация понаблюдать, как формируется в теле посвящение. Странная чуть-чуть рекомендация, но она очень полезная с точки зрения оздоровления. Посмотрите, проживите, попробуйте зарегистрировать, как в вашем теле формируется посвящение. Потому что на самом деле мы до сих пор в посвящениях не разбираемся. Мы не понимаем, что это такое. Мы не понимаем, как они работают, мы не понимаем, на что они влияют, и мы не понимаем, как они у нас формируются. Поэтому вот у вас будет реальная возможность в реальном режиме времени, так сказать, да, понаблюдать за тем, как в вас будет оформляться посвящение аспекта. С одной стороны, это интересно с точки зрения того, как посвящение формируется в теле человека. С другой стороны, это будет еще интересно, потому что это посвящение аспекта. А аспект — это особенный тип посвящения, особенный стиль жизни, который, ну, накладывает определенную ответственность. В том числе ответственность за мысли, которые ты выражаешь собою. Аспект ответственен за те мысли, которые он собой несет и которые вырабатывает. Поэтому именно аспектом, прежде всего, необходимо научиться мыслить, ну, хотя бы созидающе. Я уже не говорю о том, чтобы это было идеально, чтобы это, да, эталонно, потому что эталонность в данном случае никто не требует. Хотя бы, чтобы мысль не была разрушающей и не была какой-то, так сказать, дисгармонизирующей. То есть мысль должна гармонизировать и балансировать. Мысль должна сотворять. Поэтому первое, это как раз именно аспект, то есть посвящение аспекта. Почему мы так много говорим про мысль и про ее корректность? Потому что посвящение аспекта, оно вдохновляет нас на то, чтобы отстроить мысли и перестать мыслить о том, что разрушает ваш внутренний мир. И это, знаете, вопрос не в том, чтобы перестать. Точнее, мы очень часто думаем, что перестать — это значит убедить себя в том, что об этом мыслить нельзя. Но, понимаете, нужно естественно войти в новое состояние мыслей. Не убеждать себя в том, что это неправильно. Не убеждать себя, что убеждение — это всегда насилие. Только насилие не физики, а насилие мозгов. Что, в принципе, для физического тела почти что одно и то же. Да. Так как физика — это цельность, поэтому когда насилуют мозги, то есть убеждают в чем-то, или насилуют тело, это, в принципе, проживание состояния однотипное. Поэтому любое убеждение – это неестественное влияние на мозг, неестественное влияние на ваши мысли. И в этом уж точно они развиваться не будут. Поэтому нужно не убеждать себя, что это некорректная мысль, а входить естественно в мысль более высокого порядка. Не убеждать себя в том, что необходимо каждый день выходить к владыке, а естественно в это входить, понимая, что это необходимость служения. Естественно. Не убеждать себя в том, что вот мне нужно каждую неделю делать там командную практику, вечером выходить в нее, и ты убеждаешь себя на каждую неделю, там, что нужно это сделать. Иначе ты забываешь просто. Не убеждать себя в этом, а естественно в это как бы вливаться, если хотите. Вот вливаться, вникать, и это должно, знаете, вот быть таким естеством. Потому что любое убеждение разрушает баланс. Вот этот баланс, который вы накапливаете в себе. Точно так же, когда начинаешь другого человека в чем-то убеждать, баланс между вами потерян в этот момент. Поэтому мы очень не любим, когда нас убеждают в чем-то. Особенно в том, с чем мы не согласны. Но просто обратите внимание, сколько, как часто вы сами убеждаете кого-то в чем-то. В том числе и в том, что синтез – это важное учение, и обязательно надо на нем быть. Мы в большинстве случаев, прежде чем, ну, как бы обмениваться, вместо того, чтобы обменяться опытом и рассказать о своих каких-то достижениях, каких-то мыслях, и просто поделиться, мы начинаем убеждать, что надо так, должно быть вот так. А любое убеждение, даже вот владыка с нами никогда не общается убеждениями. У него нет задачи нас убедить в чем-то. Владыка просто направляет синтез, этот синтез проникает в нас, и мы начинаем что-то понимать. Больше ничем владыка в данном случае не занимается. Он не убеждает нас, он не пытается исхитриться и найти какой-то подход, который нас как-то подденет. Владыка просто эманирует синтез, так же, как и отец, и мы в него проникаемся, и в этом мы взрастаем. Это тоже принцип «умоли, не прикасаясь». Тот самый принцип, о котором я говорила, вот эта статика синтеза, да, вот это баланс синтеза отца, который просто в тебя входит, и ты в него вникаешь постепенно. И никакого убеждения в этом смысле нет. Поэтому убеждать себя не надо. И нужно перестроить свой внутренний стиль мышления из убеждений постоянных, что так надо, в естество проживания необходимости это исполнять. Это большая разница. И очень часто служение не доставляет удовольствия, потому что и ты не радуешься от него. Потому что вместо естественного служения в огне и синтезе, ты убеждаешь себя каждый раз в том, что это тебе надо, и это нельзя никак бросать, и без этого нельзя. Есть вариант, когда ты убежден или убеждаешь себя в этом, а есть вариант, когда ты просто естественно в этом находишься. Убеждение себя в чем-то, во-первых, ты тратишь на это огонь и синтез, ты тратишь на это силы, соответственно, и насилуя себя, ты как бы насилуешь себя служением, и служение уж точно не доставляет тебе удовольствия, а даже наоборот. А если ты естественно в нем, то тебе и интересно, тебе и радостно, тебе и хорошо. Даже если ты что-то не понимаешь и что-то не доделываешь, тебе хорошо от того, что ты в этих условиях находишься. И со временем у тебя это включится как какой-то потенциал, как процесс, который постепенно начнет складываться. Вот это как раз еще один такой ракурс, который нам необходимо переключить. И вот в мышлении, вот в нашей 20-й части, нам Владыка и Отец будут направлять условия, чтобы мы перестали себя убеждать в чем-либо, перестали насиловать свои мысли, а научились их естественно вырабатывать огнем и синтезом. Это то, чему будет нас обучать мышление. То есть если чаша Ом – это в противовес нашей примитивности, да, и развивает наше многообразие, то мышление – это та часть, которая идет как бы в противовес наших убеждений и дает нам возможность мыслить естественно. Это очень важное различие. Идем стяжать мышление и синтезировать две части между собой, входя в цельность мысли синтеза. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь. Переходим в зал ипостаси синтеза изначального штающего дома, изначального штающего отца. Развертываемся пред изначальными владыками Кутхуми Фаин. 512 изначально явлено в форме ипостаси 20-го синтеза. Синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаин, стяжаем и возжигаемся синтезом синтезов изначального штающего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием части мышления изначального штающего отца в развертывании цельности частей 20-го синтеза изначального штающего отца в каждом из нас, в синтезе нас, нами. И заполняясь условиями владык, проникаемся синтезом изначального штающего отца. и возжигаясь, синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 1025 изначально явленный, развертываемся пред изначально вышестоящим отцом и просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием части мышления изначально вышестоящего отца. И просим преобразить мышлением изначально вышестоящего отца все убеждения, принципы, позиции и состояния, блокирующие естественную мысль синтезом изначально вышестоящего отца в каждом из нас, в синтезе нас и нами. И возжигаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем ядро части мышления изначально вышестоящего отца. Возжигаясь, развертываемся, синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем 256 синтезов изначально вышестоящего отца. И возжигаясь ими, стяжаем 256 мыслей синтезов метагалактики изначально вышестоящего отца. Возжигаясь, развертываемся ими, входя в цельность мышления изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас. И синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем синтез мышления изначально вышестоящего отца каждому из нас и преображаемся им. и возжигаясь. Мы синтезируем ядра двух частей 20-го синтеза в каждом из нас. И, возжигаясь, входим в цельность синтеза чаши Ом и мышления каждого из нас. И синтезируются ядра этих частей, как бы один в другом. И синтезируются между собою мысли-синтезы метагалактики и изначальности. Как бы идет совмещение 256 сфер мысли-синтеза мышления и мысли-синтеза чаши Ом. И каждый в центре, в точке Хум, в зале Отца, возжигает чашу, синтез чашу каждого из нас. Синтезируемся чашей каждого из нас, с чашей изначального штающего Отца. И просим преобразить условия развития мышления каждого из нас из всех предыдущих, ныне существующих в нас, в минимум метагалактические, и в перспективе изначальные. И возжигаясь, преображаемся в зале Отца, проживая, как меняется чаша каждого из нас. По итогам преображения чаша в теле должна засиять синтезом. И этим в зале Отца входим в баланс. Выражение изначального штающего Отца и развертки соответствующей материи. В баланс Ом входим синтезом изначального штающего Отца. Проживая внутренне, вплоть до физики, ту статику синтеза изначального штающего Отца, которая устанавливается в каждом из нас, в синтезе нас, в нами. проникаясь, просим изначально вышестоящего Отца обучить каждого из нас балансу синтеза мысли. Синтезируя схум изначального вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначального вышестоящего Отца и итогово преображаемся синтезом, входя в цельность частей выражения 20-го синтеза изначального вышестоящего Отца. Благодарим изначальных владык Кутхум и Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие и физически развертываем баланс мыслей синтеза изначального вышестоящего Отца собою, цельностью двух частей и возжиганием чаши в физическом теле в центре груди. и мы эманируем все стяженное, возожженное, в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем максимально. Эманируем в подразделении ВДИВА 510-й изначальности Новосибирск с филиалами. Эманируем в подразделение участников данной практики. Эманируем в ВДИВА каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь физически, выходим из практики. Аминь. Вот сейчас необходимо было сложить или достичь внутренне того баланса мысли синтеза, который направлял отец. Поэтому долгое время мы стояли в зале отца, чтобы сформировался вот этот синтез. Я думаю, вы его прожили как внутреннее какое-то состояние для вас новое. Если даже вы ощущаете, то даже, так сказать, в ушах состояние поменялось. Вот в ушах какая-то такая, не значит, что там стало звонче или еще что-то, просто какое-то другое состояние. В ушах ярче всего проживается, и в теле другое ощущение. И вот в ночной подготовке прям попробуйте вот этим балансом внутренним возжечься, балансом вот этого мысли-синтеза как-то заполниться и включиться в ночную подготовку именно вот в этом состоянии, которое мы сложили на вот этой практике. Как-то, я не знаю, заполниться, возжечься, вспыхнуть, проникнуться и включиться именно вот в этом состоянии, в ночную подготовку. И еще такое уточнение. Когда мы синтезировали две части между собою, прошло, как это происходило, пошло совмещение мыслей синтезов, то есть сфер мышления и сфер чаши Ом между собой. Они буквально совмещались между собой, они синтезировались и входили в такую цельность. И задача была вот за счет этого синтеза, этой цельности, максимально внутри нас перепахтать, перестроить те состояния, те сложности, которые нам мешали войти вот в этот баланс мыслей синтеза. Поэтому первое, что вы могли прожить, это некое внутреннее такое бурление, перестройка в зале отца. А потом через какое-то время пошло такое затихание. И даже синтез и огонь направлял отец уже другого качества. Или, может быть, по-другому мы его просто проживали. Вот просьба как-то в ночной подготовке сознательно прожить то состояние внутреннее, которое у вас сложилось. И возжигая с цельностью двух частей, и, кстати говоря, в ночной подготовке можете, либо когда пойдете в ночную подготовку, в какой-то момент попробуйте войти в синтез своей чаши, с чашей отца. И вот в этом синтезе попробуйте впитать весь мыслесинтез, весь огонь, все условия развития мышления, которые есть у отца. Насколько получится, впитайтесь, проникнитесь этим, заполнитесь этим максимально. В этом будет взрастать ваша человечность, в этом будет взрастать степень вашего служения, и в этом будет главное взрастать ваша аспектность. Потому что аспектность включается в тот момент, когда чаша каждого из нас является собой изначального стоящего отца. Когда в чаше разворачивается образ отца, или образ отца, или его образ мышления, или его синтез, в этот момент включается аспектность, и ты являешь собой мысль изначального стоящего отца напрямую. Это вот такой процесс, в который мы завтра более подробно вникнем. Аспектность вообще это то состояние, которое нам еще необходимо познать. Хотя при всем при этом статус аспекта уже давно существует. И статус аспекта давно существует, и звание аспекта мы уже знаем. И, в принципе, с аспектом были целые школы аспектов, были целые там разные тренинги по разработке аспектов. Очень много на разных синтезах говорилось про аспектов. Но та аспектность, которую изначально Вышестоящий Отец утвердил в новой иерархии, она завершает все предыдущие виды аспектности и вводит нас в новое состояние аспектности. И в данном случае аспектность – это не только выражать какой-то аспект Отца напрямую, собою, физически, а аспектность – это еще определенное несение внутреннего баланса. Когда ты несешь собой внутри баланс, и вовне, конечно же, да, цельно, баланс огня и материи, баланс отца, матери, баланс, например, синтеза владыки и владычицы, то есть некую цельность, то в этом взрастает твоя аспектность. Поэтому первая проблема, с которой столкнемся мы как аспекты, это отсутствие этого баланса. Или какой-то перекос в ту или иную сторону. Либо только в материи, либо только, я не знаю, там, в огне, в синтезе и абсолютное, ну такое, знаете, отрицание материи или неуважение материи и так далее. Потому что мы, например, говорим о том, что к изначальному Вышестоящему Отцу должно быть определенное отношение, да, то есть уважение определенное, доверие, да, вера. Но мы почему-то мало говорим о том, что к материи тоже должно быть уважение и доверие. Почему-то мы считаем, что материя нам как-то должна, обязана, и она должна нам что-то давать. Но насколько мы относимся, как мы относимся к материи, насколько мы уважаем материю, насколько мы уважаем тот труд, который изначальная мать вносит в то, чтобы эта материя складывалась именно так, как она есть. Поэтому, да, мы должны отслеживать не только, как я уважаю отца, иерархию, да, но и то, как я уважаю материю, в которой живу. Как я к ней отношусь, берегу ли я ее, да, проникаюсь ли я условиями этой материи, насколько я ее вижу, насколько я ее замечаю, насколько я позволяю ей взрастать, насколько я не мешаю ей взрастать, наоборот, и так далее. То есть в данном случае уважение, как в некая вера, должна быть не только в отца, но еще и в материю, и главное, вера в то, что материю можно преобразить. Потому что в свое время у нас, когда вера была 12-й частью, мы тоже говорили о том, что формируя чашу веры, мы складываем, накапливаем себе веру как состояние, ну, как бы доверия к Отцу и доверия к иерархии. Но сейчас вера стала 7-й частью, 7-м горизонтом. Вошла в 7-й горизонт, это очень интересно. Вера взошла, из 4-ки перешла в 7, и она наконец-то утвердилась воля изначального Вышестоящего Отца, как часть, которая, ну, вот знаете, незыблема в нас, незыблема в человеке, и она уже не зависит от того, сколько ты ее накопил или не накопил ты ее совсем. Она просто есть и работает волей, включается зарядом воли изначального Вышестоящего Отца. Поэтому в данном случае нам нужно переключиться немного на взгляд, не только видеть, не только Отца, не только видеть план Отца, не только его условия, но еще иногда обращать внимание, а какой план Отец разворачивает по отношению к материи. И насколько мы с этим планом состыкуемся, насколько мы этим планом живем, действуем, насколько мы вообще его видим. Или мы не замечаем и считаем, что вот материя, она сама по себе так фиксируется. Почему-то мы считаем, что если материю, я хочу свою материю изменить, то, собственно, это, кстати, амбиция тоже. Это та амбиция, которую нам необходимо преодолеть. Что вот эта материя, в которой я живу, значит, я вправе менять ее как хочу. Но в данном случае нужно включаться в то, что любая материя и любой план развития материи идет от Отца. И для того, чтобы в материи что-то реально преобразить, у тебя должен быть баланс внутреннего и внешнего, баланс отца и матери, баланс владыки и владычицы, то есть баланс. И только в крепком, устоявшемся балансе внутреннего мира можно что-то поменять в материи. Иначе это будут только сплошные преодоления. То есть в отсутствии баланса человек что делает? Преодолевает. И поэтому мы раньше так не говорили, когда были в переходе, а сейчас, когда мы уже вошли в изначальность, мы уже можем говорить напрямую, что слово «преодоление» нам необходимо уже постепенно оставлять, забывать, растворять. Потому что преодолеваем мы тогда, когда пытаемся достичь гармонии. И в процессе преодоления мы достигаем гармонии или внутреннего баланса. А если ты уже в балансе, преодоления завершены. Поэтому в данном случае те преодоления, которыми мы росли в предыдущей эпохе, те преодоления, которыми мы росли в процессе перехода, они уже завершаются, и нам необходимо включиться не в преодоление, а просто в постепенное развитие условиями изначального вышестоящего отца. В постепенное не преодоление, а просто взрастание новых качеств, новых свойств, новых состояний. Да, когда мы не просто их взращиваем и видим результат, когда мы видим или замечаем, что какие-то качества нам нужно взрастить больше, какие-то нужно, наоборот, отсечь, ну и так далее. Но мы не преодолеваем, потому что преодоление всегда связано с борьбой, ну, как бы, с материей. Всегда связано с преодолением в материи. Когда мы говорим «я преодолеваю», это обычно всегда связано с материей. Что-то в материи не складывается, что-то не получается, что-то, какие-то есть препятствия, и ты их постоянно преодолеваешь. А если ты в балансе мысли синтеза, если ты держишь в чаше баланс отца и материи, баланс изначальности и синтеза, то в этот момент преодолевать просто нецелесообразно. Это состояние уходит как устаревшее, как ненужное, ну как постепенно просто естественно уходящее из нас. Ну, то есть это то, что, на чем мы шли при переходе, на чем мы входили в иерархию. А в Эвдива уже не преодолениями мы будем расти, а служением мы будем расти. И служение в естестве своем, если оно в выражении отца, оно, да, предполагает какие-то определенные препятствия, какие-то определенные сложности, но это не преодоление с точки зрения материи, а это просто ее отстройка, организация, управление. И вместо преодоления мы должны научиться управлять. Как только мы научимся управлять, то сами по себе управление, ой, преодоление, они уйдут просто как ненужное состояние. Опять же, управление начинается с мысли. При развитом мышлении управление для вас становится естественным процессом. Потому что на самом деле управление – это то, чем заполнена наша жизнь во всех аспектах. Это и управление финансами, это и управление здоровьем своим, это и управление своим состоянием, это управление, ну, я не знаю, там, какими-то занятиями, которыми вы ежедневно себя занимаете, это и управление своей профессией, управление взаимоотношениями. Все завязано на управлении. Но управление грамотное без высоты мышления не бывает. То есть какое мышление? Такой и вид управления у вас. Потому что управление, опять же, то, что мы тут рисовали, управление на восьмерочке. Там же, где и условия, и синтез. И от того, какого качества ты выражаешь синтез, какого качества ты выражаешь управление, такое у тебя и мышление, и наоборот. Если развитое у тебя, то есть мысли-синтез дан для того, чтобы взращивать мышление. Взращивая мышление, мы взращиваем качество управления, концентрацию управления, мастерство управления, если хотите. И итогово именно это мастерство дает нам возможность каким-то образом влиять на материю вокруг. Вот это как раз и есть мастерство управления. А мы все равно по итогам сегодняшнего дня еще должны сделать небольшую практику, в которой мы с вами стяжаем 32 вида мышления. И, соответственно, 32 на каждый вид мышления свой вид управления. 32 вида управления и стяжаем мастерство управления в материи, синтезом изначального мышлящего отца. То есть стяжаем 32 вида мышления, на каждый вид мышления свой вид управления. В целом возожжемся мастерством управления изначального мышлящего отца. И пойдем в ночную подготовку уже с задачей взрастать этим мастерством. Почему это очень важно? Потому что мастерство, не зря, кстати говоря, у нас введено не так давно, да, психодинамическое мастерство. И очень интересно это потому, что психодинамическое мастерство – это то, как раз, что нам необходимо достичь в синтезе. То есть синтез нам необходимо постепенно сделать не просто каким-то условием своего развития, а нам необходимо стать мастерами синтеза. Как в свое время стали наши знаменитые мастера. Да? Ну там тоже мастер, да, мастера, вот, которые мы знаем, они же стали мастерами. Почему? Мастер – это, ну так сказать, другими словами, ас в материи. То есть специалист в материи. Ас в материи, мастер, аспект. Все очень между собой слито. И через мастерство управления мы входим в аспектность синтезом изначального ждущего отца. Поэтому через мастерство управления мы должны войти в аспектность. Поэтому мастерство управления – это будет тот ключик, или тот переходный такой, ну, не мост, а переходный такое состояние, которое нас будет вводить в аспектность. И вот именно мастерству нас будет обучать владыки в ночной подготовке, а уже завтра мы войдем с вами в аспектность как состояние и разберем, что такое аспектность, какие виды аспектности есть, и как вообще разрабатывать аспектность как у служащего, так и у человека, потому что в данном случае аспектность человека отличается от аспектности служащего. Это разные виды аспектности. И мы посмотрим, в чем может быть аспектен человек, а в чем должен быть аспектен служащий. Потому что человек может быть, а может не быть, а служащий в какой-то степени обязан быть аспектным в определенных условиях своего служения. Потому что служение – это определенные обязанности и ответственности. И на эту ответственность даются определенные условия аспектности, о которых мы завтра более подробно поговорим. Увидели? Идем стяжать с вами 32 вида мышления, 32 вида управления, и в целом мастерство синтеза изначального настоящего отца. И самое главное, мы мастерство стяжаем не для того, чтобы у нас это было, как очень красивое название, а мы через мастерство должны воскреснуть синтезом. Именно через мастерство человек воскрешается синтезом, как в свое время мастера, о которых мы знаем. То есть через мастерство, через рука, вот это вот офизичивание руками и ногами человеческими синтеза отца, нам необходимо воскреснуть в каком-то аспекте материи физически. И вот в этом как раз и стоит задача, который направляет нам Отец с точки зрения 20-го синтеза. То есть задача воскреснуть синтезом. Воскреснуть синтезом, а воскрешение синтезом приходит через мастерство применения этого синтеза в материи. Без применимости на физике воскрешение никогда войти невозможно. Никогда. Поэтому нам показывают воскрешение Христа с 33 лет, да? А до этого, все это время, он применялся руками и ногами человеческими, применял свой опыт и взращивал мастерство, чтобы итогово воскреснуть. Поэтому очень много существует разных мнений о том, почему не показывают жизнь Христа до этого, а показывают только этот фрагмент. Потому что воскрешение – это только этот фрагмент. А до этого вся жизнь была взращиванием мастерства, применением его на физике, руками и ногами своими, физически. Это тоже определенный путь. Путь применения синтеза в материи, путь применения мастерства в материи. Вот Христос один из таких путей выразил, воскреснув в этом. А, кстати, воскрешение напрямую всегда связано со служением другим, потому что воскрешая сам, ты даешь возможность воскреснуть всем на планете. Поэтому мы всегда и говорим, воскрешайтесь, пробуждайтесь, потому что пробудившись или воскреснув, вы влияете и помогаете всей планете, и у каждого человека появляется возможность воскреснуть в том мастерстве и в той аспектности, которая есть у него. Какая бы она ни была. От подготовки вообще не зависит. Зависит только от твоего мастерства в чем-либо. Поэтому настоящий мастер, он должен не только уметь быть профессионалом, а он еще должен воскресить ту материю, которую он создает для других. И если он ее воскресил, то она остается в веках для всех поколений, и потом к ней возвращаются, к ней обращаются,
на нее ссылаются и так далее. Почему? Потому что он воскресил ту материю, в которой он стал мастером. Будь то текст, будь то художественное произведение, будь то музыка, что угодно. В данном случае нам нужно воскресить синтез физически, стать мастерами синтеза в материи, чтобы это передалось в другие поколения. И дальше это стало уже базой. Ну, как сейчас у нас стала классика и литература, так и через какое-то время синтез должен стать классикой образования любого человека. Задача в этом. Это задача нашей аспектности. Подумать об этом нужно. Вот на ночь вам такая пища для размышления. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фаинь. Переходим в зал ипостаси синтеза и в дива. 512 изначально явленный. Развертываемся пред изначальными владыками Кутхуми и Фаинь в форме ипостаси 20-го синтеза изначально вышестоящего отца. И возжигая синтезом синтезов изначального шестающего отца, стяжаем условия развертывания 32 видов мышления человека в каждом из нас. В развертывании каждым 32 видов управления синтезом изначального шестающего отца, в росте мастерства владения синтезом изначального шестающего отца физически собою как аспекты изначального шестающего отца. И проникаясь, а возжигаясь, впитывая условия и в диво, мы синтезируемся с изначальным шестающим отцом. Переходим в зал изначального шестающего отца, 1025 изначально явленный, развертываемся пред изначальным шестающим отцом в соответствующей форме, синтезируемся с хум изначального шестающего отца и стяжаем синтез изначального шестающего отца и заполняемся им, прося преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием 32 видов мышления, в развертке 32 видов управления, в росте мастерства владения синтезом изначального шестающего отца, аспектностью каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с хум изначального шестающего отца, стяжаем 32 синтеза изначального шестающего отца, возжигаемся ими и стяжаем 32 вида мышления изначального шестающего отца каждому из нас и возжигаясь, развертываясь, преображаемся ими, преображая, завершая предыдущие виды мышления в каждом из нас. И, возжигаясь, синтезируемся с хум изначального шестающего отца, стяжаем 32 синтеза изначального шестающего отца
и стяжаем 32 вида управления синтезом изначального шатающего отца, в применимости 32 видов мышления, каждым из нас, синтезом нас, нами, и возжигаясь, преображаясь, входим в цельность. И синтезируя схум изначального шатающего отца, мы стяжаем каждому из нас мастерство владения синтезом изначального шатающего отца, аспектностью каждого из нас, синтеза нас, нами. И возжигаясь, развертываемся и преображаемся тем мастерством, который направляет каждому из нас Отец. И становимся максимально аспектными тому мастерству, которое направляет Отец. Насколько получится по максимуму, расширяемся на эту аспектность, расширяемся на это мастерство. И синтезируя схум изначального шатающего отца, мы стяжаем каждому из нас синтез мастерства аспектностью изначального шатающему отцу. И возжигаясь, преображаемся этим синтезом. И мы благодарим изначального шатающего отца. Переходим в кабинет изначального владыки Кутхуми. Развертываемся пред изначальным владыкой Кутхуми. И синтезируя схум изначального владыки Кутхуми, стяжаем каждому из нас ночную подготовку 20-м синтезом изначального шатающего отца. И возжигаясь, входим в эти условия максимально глубоко, проникаясь ими и вникая в них.
Благодарим изначального владыку Кутхуми. Возвращаемся в физическое присутствие. Физически возжигаемся 32 видами мышления, в 32 видах управления, вспыхивая физически мастерством владения синтезом изначального штающего отца, аспектностью своею. И попробуйте зазвучать аспектностью физически собою. И эманируем все стыженное и возожженное в изначальном штающий дом, изначального штающего отца. Эманируем в подразделение и в Дива 510 изначальности Новосибирск с филиалами. Эманируем в подразделение участников данной практики в соответствующей изначальности. И эманируем в Дива каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра продолжаем в 9 утра.